Радио «Вера» представляет. Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера».
Добрый вечер. В студии Константин Мацан. В этом часе мы слушаем размышления духовно опытных пастырей и просто интересных христианских авторов. Помните у Юрия Левитанского: «Каждый выбирает по себе слово для любви и для молитвы, шпагу для дуэли, меч для битвы, каждый выбирает по себе». Эти слова удивительным образом рифмуются с нашей сегодняшней темой. Мы будем говорить о феномене молитвы, о том, как он понимается в христианстве. Казалось бы, и так понятно, молитва — это обращение к Богу. Но как происходит это обращение? Верно ли, что каждый выбирает по себе слово для молитвы? И как тогда быть с тем, что существуют молитвословы, книги, где собраны определенные конкретные молитвы конкретных святых, и в том числе и этими словами верующему человеку предлагается к Богу обращаться? Но тексты эти были написаны много веков назад другими людьми. Как можно произнести эти слова от себя? С этого аспекта разговор о молитве в нашей сегодняшней программе начинает выдающийся пастырь и проповедник XX века митрополит Антоний Сурожский. Давайте послушаем фрагмент аудиоверсии одной из его бесед.
Молитва может родиться из живого порыва нашего сердца, выражая охватившие нас сейчас чувства, или из состояний, свойственных нам постоянно, как основы нашего существа. Это могут быть наши собственные спонтанные молитвы или молитвы святых, с которыми нас связывает общая молитвенная жизнь. Если вы возьмете утренние или вечерние молитвы православной церкви, вы увидите, что многие из них надписаны именем того или другого святого. Мы призваны читать эти молитвы, вдумываться в них, приобщаться собственным чувствам, опытом, мыслью, тем чувствам, тому опыту, тем мыслям, которые выражены в них. Но все мы знаем по опыту, как редко мы можем полностью слиться со словами, мыслями и чувствами этих святых. И это неудивительно, потому что если посмотреть, как на протяжении времени эти молитвы рождались в душе людей, прорывались в их жизни, выражая все их знание Бога, весь их опыт Бога, мы поймем, что каждый святой пользовался той или другой молитвой, и совокупность молитв, предлагаемых нам в качестве утреннего или вечернего правила, это совокупный молитвенный опыт всей Церкви. Поэтому неудивительно, что каждый из нас, греховный, неопытный, еще младенец в духовной жизни, каков бы ни был наш возраст, не способен приобщиться до конца всему этому богатству. Есть, однако, способ, чтобы мы могли пользоваться этими молитвами, пользоваться ими с полной честностью, и пользоваться ими для того, чтобы внутренне расти, возрастать в спасении. Я вам дам образ, который, разумеется, много ниже того, о чем мы говорим, но может пояснить, что я имею в виду. Во-первых, если посмотреть на эти молитвы, вы увидите, что они начинаются со слов, которые мы произносим легко, потому что мы привыкли к ним и не чувствуем, какую ответственность берем на себя. Насколько ответственно наше положение, когда мы произносим их. Это слова «во имя Отца и Сына и Святаго Духа». Они означают, что все, что мы теперь будем делать, все молитвы, которые мы будем читать, все наши мысли, все чувства нашего сердца, все будет совершаться во имя Божие, не в наше, ради Бога, не ради нас самих. Когда мы воздаем славу Богу, когда мы стараемся научиться жить в Духе, мы должны делать все это из любви и благоговейного поклонения Богу. Разумеется, в процессе этого делания мы станем ближе нашему Спасителю и Господу, но это должно произойти из чувства благоговейного поклонения, а не быть отношением просителя, который подходит к своему хозяину или господину с множеством прошений, так прекрасно выраженных на протяжении столетий его святыми. В этом должна быть большая трезвость и вместе с тем полная открытость сердца. В одном из старых исповеданий веры лютеранской церкви первая часть вся посвящена Богу, а затем все остальное, все учение о молитве, о христианской жизни, о том, как должно жить христианину, озаглавлено так замечательно – о благодарности. Потому что если мы поняли, кто такой Бог, что Он такое, все становится не обязанностью, не долгом в обычном смысле слова. Все является делом благодарности. Абсолютный центр всего – Бог. И потому мы должны быть абсолютно трезвы, и вместе с тем наше сердце должно быть безраздельно устремлено к Богу, и наше поведение должно соответствовать тому, что мы знаем о Боге. И еще, помимо этого основоположного отношения к Богу и к нашей собственной молитве, мы вступаем во взаимоотношения со святыми, которые произнесли эти молитвы прежде нас и лучше, чем мы умеем, от своего имени, и, можно сказать, от имени всего человечества. Как я уже говорил, мы едва ли можем рассчитывать, что усвоим себе все чувства, все мысли, весь опыт святых прошлого. Как же в таком случае можем мы пользоваться этими молитвами, оставаясь правдивыми? Как можем мы пользоваться этими молитвами по всей правде и тем не менее сознавая, что мы касаемся всего лишь края их ризы, разделяем малую часть их опыта? Вот здесь-то я и хочу провести некую параллель. Все мы были детьми, и бывало, что нас отсылали из общества взрослых, либо потому, что было позднее время и нам пора было спать, либо потому, что мы были, мягко говоря, лишние. И, думаю, многие из нас, если не все, исхитрялись из-под дивана, из-за прикрытой двери или у открытого окна в саду, или еще какой-то уловкой, послушать, о чем же говорят взрослые, когда нас нет. И я уверен, что многие разделяют опыт, который знаком мне и другим. Поначалу мы слышим, что взрослые говорят о чем-то совершенно непонятном, нелепом, пустом. Затем время от времени кто-то расскажет случай или скажет что-то вполне понятное, осмысленное. Взрослый разговор становится доступным пониманию ребенка, и мы думаем: «Да, конечно, так и есть». А потом снова сказано что-то, что нас озадачивает. И оно не вовсе бессмысленно, но не вполне понятно. И мы думаем: да, в этом что-то есть. Нельзя ли применять этот же принцип, когда мы читаем молитвы святых? Святые – взрослые члены Царства Божия. Они говорят с Богом из зрелого опыта. Они употребляют слова, которые порой выражают этот опыт с кристальной ясностью. Их мысли и чувства далеко превосходят наше понимание, потому что мы еще не зрелые, мы младенцы, не в том смысле, в каком Христос зовет нас быть детьми, Евангелие от Матфея, глава 18, стих 3, а в том отношении, что мы еще не достигли зрелости. По слову апостола Павла, нас надо питать молоком, твердая пища еще не для нас. Первое послание к Коринфянам, глава 3, стих 2. Если понять это, мы вполне могли бы читать каждую из этих молитв со вниманием, читать ее с интересом, читать с полным участием то, что уже в наш уровень, что уже нам понятно. А затем честно отключиться и, сказав фразу или несколько строк, остановиться и обратиться к Богу со словами: «Господи, я не понимаю, как мог Василий или Иоанн, Марк или кто еще сказать так. Я этого не познал на опыте. Я это понимаю вот так, но не ошибаюсь ли я? Если мое понимание замутнено, потому что во мне есть зло, очисти меня. Если все дело в том, что я еще не дорос, слишком мал, чтобы понять всю глубину и простор их мысли, дай мне время вырасти. Если поступать так, то мы могли бы быть совершенно честны в своей молитве. Нам не нужно было бы вести себя перед Богом так, будто мы произносим эти молитвы из глубин нашего сердца, нашего ума. Мы могли бы признать перед Богом, насколько мы не в уровень этих молитв, и наши отношения были бы совершенно правдивы. Мы приносили бы Богу то, что можем, как это выразили великие святые, и честно признавали бы, где мы находимся по отношению к их опыту. И потом мы могли бы сделать следующий шаг, который мне кажется ценным. Когда мы поняли, как таинственны души этих святых, насколько они превосходят нас, мы могли бы, прежде чем читать какую-либо из молитв, надписанных именем того или другого святого, сказать «Святой Иоанн Златоуст», «Святой Василий», «Святой Симеон», «Святой Марк». Я сейчас буду читать слова, которые выразили твой опыт Бога, может быть мгновенный, может быть долговременный. Твой собственный опыт себя самого и жизни. Помолись о мне. Принеси эту твою молитву Богу. Помолись о мне, чтобы я мог понять больше, чем понимал вчера и раньше. Помолись, чтобы эти слова стали истиной в моем опыте и в моей жизни. Чтобы я был правдив по отношению к тем словам, которые произношу. Если бы мы исполняли те три вещи, о которых я упомянул, если бы мы становились на молитву в собственное Божие имя, в акте благодарности, благоговейного поклонения, не из глаголанной радости о том, что нам так многое известно о Боге и что мы можем сейчас обратиться к Нему, если бы мы обращались к святым, которые выковали эти молитвы, и просили их помощи и поддержки в молитве, просили просветить нас. Если бы мы честно стояли перед этими молитвами и точно знали, где мы стоим, мы были бы совершенно честны и могли бы двигаться дальше в более глубокие подлинные отношения со святыми и с Богом и знать, где мы и кто мы такие».
Это был фрагмент аудиоверсии беседы митрополита Антония Сурожского. Мы говорим сегодня о христианском понимании феномена молитвы, и одно из распространенных суждений об этом заключается в том, что в молитве человек должен испытать какие-то особенные духовные переживания, какие-то эмоции, слезы, вдохновение, психологическое облегчение. Как указывает наш следующий собеседник, в этом самом по себе нет ничего плохого, но не в этом цель и суть молитвы. А в чем же тогда? Давайте послушаем аудиоверсию книги духовного писателя Сергея Фуделя «Путь отцов». Это антология, собрание мыслей святых отцов по каким-то конкретным темам. Мы послушаем фрагмент главы о молитве.
Молитва даже в еще несовершенной или неумелой своей форме, то есть в начале молитвенного труда, есть уже выход человека из пяти измерений мира человеческих представлений, дел и забот, из мира тленной телесности в мир измерений иного века. Человеку и страшно от непривычки, и в то же время он знает, что вступил на верный корабль, уносящий его среди ночи на родину. Молитва есть преемница наития Духа Святого. Феофан Затворник. Вот почему нам и сказано: непрестанно молитесь. Это все равно, что сказать: непрестанно стремитесь к Богу. Это для нас труднее всего. так как это существо религии, а не ее периферия, и погрузить всего себя в воды любви Божией, как в неизвестную стихию, не умеющим плавать, нам слишком страшно. Кто ежедневно принуждает себя пребывать в молитве, тот духовную любовью к Богу воспламеняется к божественной приверженности и пламенному желанию и приемлет благодать духовного, освящающего совершенства. Макарий Великий. Когда кто пребудет в собранности ума и в таком его простертии к Богу, тогда сильным самопринуждением, утесняя быстротечность своих мыслей, мысленно приближается он к Богу, встречает неизреченное, вкушает будущего века. Григорий Палама. Собранность ума, по учению отцов, требует большого принуждения и терпеливой настойчивости. А поэтому молитва есть прежде всего труд. Только личный труд, действительное искание сердцем Бога, особенно под руководством истинного духовного отца, а не книга, может надежно и вполне научить молиться. Молитва, пишет святой Исаак Сирин, требует обучения, чтобы долговременным пребыванием в ней ум упремудрился молиться как должно. По нестяжании, избавляющим наше помышление от уз, молитва нуждается в долговременном пребывании в ней, ибо от продолжительного пребывания в ней ум приемлет обучение, познает способы отгонять от себя помыслы, научается многим опытом своим тому, чего не может принять от иного. Конечно, и тут прежде всего необходим научающий страх Божий. Сказал Авва Серапион: «Как телохранители царя, предстоя ему, не могут оглядываться ни направо, ни налево, так и человек, предстоя Богу и ощущая страх его, не может ни на что иное обращать внимание». Страх Божий есть страшное ощущение реальности божественного мира. Вот почему именно он прежде всего другого практически учит вниманию и трезвению, этим составным элементом молитвы. На почве непонимания того, что Царство Небесное нудится, возникает теория настроений, которых надо якобы ждать для молитвы. В христианстве настроение одно – труд, и вся духовная жизнь основана на духовном труде, более реальном, чем физический. В молитве не настроение предшествует, а благодать Божия может по своему изволению или предшествовать молитве, или последовать за ней, или совсем не обнаружить себя, в зависимости от состояния молящегося, или для испытания чистоты и смирения его молитвенного подвига. Молитва с самопринуждением и терпением рождает молитву легкую, чистую и сладостную. Блаженный Зосима Палестинский. «Приступающему ко Господу надлежит принуждать себя ко всякому добру, принуждать себя к любви, если кто не имеет любви, принуждать себя к кротости, если не имеет кротости, принуждать себя к молитве, если не имеет кто духовной молитвы. В таком случае Бог, видя, что человек столько подвязается и против воли сердца с усилием обуздывает себя, даст ему истинную духовную молитву, даст истинную любовь, истинную кротость. Преподобный Макарий Великий. Всякая молитва, при которой не утрудится тело, а сердце не придет сокрушение, признается недозревшим плодом. Исаак Сирин. Многие, отказываясь от тесноты молитвенной добродетели, не улучшают просторности дарований. Григорий Палама. О том, как молились святые, дает понять такое место Патерика. Авва Амон сказал: я провел 14 лет в скиту, моля Бога денно-ночно, чтобы Он даровал мне победить гнев. Когда молишься, говорит преподобный Нил Синайский, всеми силами храни память свою, чтобы она не предлагала тебе своего. Память приводит тебе на ум во время молитвы или воображение давних дел, или новые заботы, или лицо, оскорбившее тебя. Очень завидует демон человеку молящемуся, и всякий употребляет хитрости, чтобы расстраивать такое намерение его. Поэтому не перестает возбуждать посредством памяти помыслы о разных вещах, и посредством плоти приводит в движение все страсти. Врачуется же память постоянной действием молитвы, утвердившуюся памятью Божией. Григорий Синаид. Искренне любящий Бога молится без всякого развлечения, равно и молящийся без всякого развлечения любит Бога искренне. Не может молиться без развлечения тот, чей ум пригвожден к чему-либо земному. Максим Исповедник. По учению отцов, внимание ума при молитве надо направлять не на то, чтобы каким-то своим усилием представлять себе божественный мир. Это будет потуга воображения, противоположного вниманию, и дерзость, недопустимая в молитве. «Стой вниманием внутри себя самого» — Симеон Новый Богослов. Учит отцы, имея в виду внимание ума в сердце. Внимание должно быть направлено на смысл читаемых или произносимых слов. Молитвы, составленные святыми, как окна, вечные просторы, дают для молитвы тот выход, который ей нужен. Доброту же ее, молитвы, составляет держание внимания ума в том, что произносится языком, и помышляется при сём умом, и ненасытное всегдашнее вожделение собеседования с Богом. Преподобный Феогност. Лукавый, зная, наверное, что непарительно молящийся Богу очень многое может сделать, спешит всякими способами и благословными, и неблагословными развлечь его ум. Но мы, зная это, вооружимся всячески против врага нашего. И когда стоим на молитве и колено преклоняем, никакому отнюдь помыслу не дадим войти в сердце наше, ни белому, ни черному, ни десному, ни шуему, ни писаному, ни неписаному, кроме умаливания Бога и с неба сходящего в ум просвещение. Неизвестный святой отец. Не словом только надо молиться, но и умом. И не умом только, но и сердцем. Да ясно видит и понимает ум, что произносится словом. И сердце да чувствует, что помышляет при сём ум. Все сие в совокупности и есть настоящая молитва. И если нет в молитве твоей чего-либо из сего, то она есть или несовершенная молитва, или совсем не молитва. Молитва только словесная совсем не есть молитва. Настоящая молитва есть молитва внутренняя, не словом только, но и умом, и сердцем совершаемая. Такая молитва овладевает всем вниманием и держит его внутри, у сердца, почему внутрь пребывания есть неотъемлемая черта настоящей молитвы и главное ее условие. С внутрь пребыванием в деле молитвы неотлучна мысль о Боге присущем, видящем и внемлющем молитве, с отражением всякого другого помышления, что именуется трезвением или хранением сердца. Вся потому забота трудящегося над преуспеванием в молитве сюда должна быть преимущественно обращаемо, то есть чтобы всегда неотходно быть у сердца, трезвенно охраняя его от всякого помышления, кроме единого Бога. Никодим Святогорец.
Это была аудиоверсия книги духовного писателя Сергея Фузеля «Путь отцов», фрагмент главы о молитве. Напомню, в студии Константин Мацан. Наш разговор продолжим в следующей части программы.
Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера».